Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой». Ведущий диакон Михаил Кудрявцев. Сегодня у нас в гостях кандидат богословия, магистр теологии и настоятель храма святителя Николая Чудотворца в квартале «Новая Скандинавия» иерей Александр Гинкель. Здравствуйте, батюшка.
Добрый вечер.
Благословите нас на начало, пожалуйста.
Божие благословение всем, кто смотрит нас и слушает, и участвует в нашей беседе.
Спасибо, Господи, батюшка. Дорогие друзья, наша сегодняшняя тема звучит так: «Миссионерская деятельность в церкви». Батюшка, ну, конечно же, первым вопросом будет вопрос о том, почему эта тема вам наиболее близка.
Ну, во-первых, миссионерская деятельность – это то дело, которое движет внешней, скажем так, политикой нашей церкви. После Пятидесятницы, когда Святой Дух сходит на апостолов, то первое, что Он дает, это вдохновляет их на проповедь. Причем эта проповедь настолько поглощает тех, кто ее слышит, что, как мы знаем, 3000 человек принимает крещение и становится христианами, слыша эту проповедь, каждый на своем наречии, которым люди говорили. И ввиду этого церковь живет Святым Духом, который движет ее на то, чтобы проповедовать о Христе, возвещать Царство Небесное. А что касается лично меня, то Господь благословил в свое время быть сотрудником синодального миссионерского отдела Русской Православной Церкви. В течение 6 лет я был выпускающим редактором у журнала «Миссионерское обозрение», участвовал в ряде миссионерских конференций, в том числе миссионерских съездах нашей церкви, и всячески, вот не только теоретически разрабатывал ряд документов, касающиеся миссии церкви, но побывал в миссионерской командировке Южно-Сахалинской и Курильской епархии, где в течение полугода проходил миссионерское служение. Поэтому тот дух, который вложила в меня миссионерская семинария, которую я закончил, это Белгородская православная духовная семинария с миссионерской направленностью. Вот тот дух, я стараюсь, чтобы он не угас. Для этого прилагать все усилия, чтобы действительно стараться по мере, конечно, своих сил, возможностей делать малое дело для блага Церкви Христовой. И, собственно, сегодня и хочется на эту тему нам побеседовать.
Батюшка, ну вот сейчас в эпоху секуляризации, когда речь заходит о миссии, по крайней мере, в светской среде, сразу же на ум приходят такие классические протестанты, или сектанты, вот, которые ходят парочками и вот таким образом ведут миссию, то есть стараются каждого проходящего вовлечь в свою группу или организацию. А представление о миссии православной церкви практически отсутствует. Вот как вы считаете, батюшка, почему такая ситуация возникла, верна ли она, и должны ли мы ориентироваться на западных проповедников?
Ну, скажем так, что та деятельность, которой занимаются вот, западные проповедники, она имеет конкретное название прозелитизм. Прозелитизм – это насильственное либо обманным путем обращение человека в свою веру. Вот то, что, конечно, для сознания православной церкви недопустимо. Если, например, в католической церкви, мы все знаем, там существовал принцип обращения огнем и мечом, целые крестовые походы в свое время шли, чтобы вот, неверных обратить в истинную веру, как считали католики. По сути, вот этот же принцип сохранился и в протестантизме, но только, конечно, не огнем и мечом, а вот таким лукавством. Конечно же, для православного сознания мы помним заповедь, ну, слова Господа относительно вот такого недопустимого миссионерского действия. «Не бросайте святыни псам и мечите бисер перед свиньями». То есть для людей, которые не хотят слышать о Христе, вот навязывать свою веру мы не имеем права, потому что наша вера – это святыня, которую мы должны беречь. И перед свиньями бисер не имеем права метать. Но опять же, это все в том смысле, что если люди негативно относятся ко Христу, вот, и подобно, вот как для свиней, для них, чтобы им не положить, вот, для них все одно, вся еда представляет одно и то же. Вот также есть такие люди, для которых разговоры о вере, о Христе безразличны. И вот, конечно, говорить перед этими людьми о каких-то сокровенных духовных переживаниях бессмысленно. С другой стороны, мы всегда должны помнить вот слова апостола Петра: «Вопрошающему у тебя о твоем уповании дай ответ с кротостью». То есть, что это значит? Если человек интересуется нашим упованием, то есть нашей верой, то мы обязаны ответить ему с кротостью, без превозношения, не считая себя выше его, если я уже крещенный, если я знаю больше, чем он. Вот этого не должно быть. Но главный принцип вот как раз проповеди о Христе – это не принцип какого-то духовно-нравственного превосходства и привлечения другого человека как вот одного из адептов, а это принцип поделиться радостью спасения о воскресшем Господе с тем, кто этого желает. И вот если человек желает спасения, то церковь не может молчать об этом. Если люди обращаются к нам со своими вопросами, мы не имеем права молчать и или отмахиваться, отсылая в том числе и к каким-то другим авторитетным источникам, но в том плане, что сказать, вот иди читай, молись, постись и спасайся. Я просто встречал некоторых людей, которых вот такое отношение со стороны некоторых христиан, к сожалению, привело вот как раз в протестантизм. Ошибки есть всегда и везде, но мы будем говорить не об ошибках, а о идеалах, к которым необходимо стремиться. А ошибки порождают, конечно, наши грехи, наши немощи. И важно осознавать свои немощи, чтобы не возгордиться. Но при этом, конечно, помнить завет Спасителя, который Он всем ученикам завещал: «Идите, научите все народы, уча их соблюдать все, что я повелел вам». И поэтому научить соблюдать то, что повелел нам Господь, вот в этом задача не только пастырей перед своей паствой, но также задача родителей перед своими детьми, задача каждого христианина перед теми близкими, которых Господь в данный момент поставил рядом с нами.
Батюшка, вот как раз, да, этот вопрос я вам как раз и хотел задать. Собственно, миссия церкви, она должна быть исключительно в руках пастырей или в руках мирян? Но вы уже начали отвечать на этот вопрос. Однако у священника есть площадка для проповеди. Это амвон. А вот именно проповедовать в таком вот классическом ключе мирянин может, должен или нет? Ну, допустим, вот на каком-нибудь мероприятии, допустим, на работе, да? Или будучи приглашен на какую-нибудь конференцию, должен ли мирянин выступать в роли проповедника или нет?
Очень хороший вопрос, и он довольно-таки глубокий, поэтому, чтобы ответить на него, я хочу немножко вернуться к этому миссионерскому завету Спасителя. Это миссионерское изречение, оно делится на три части. И, следовательно, каждая из этих частей, она воспринимается церковью как одно из таких главных направлений деятельности. Поэтому первая часть «Идите, научите все народы» речь идет о, собственно, миссионерской деятельности, о проповеди людям, не знающим о Христе. Вторая часть, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, речь идет о миссионерском характере богослужения и самих таинств в церкви. Это о миссии как мистагогии, погружении в духовную и литургическую традицию церкви. И, наконец, третья часть – «Уча их соблюдать все, что я повелел вам». Вот эта третья часть – обучение заветом Христа уже крещенных людей именуется катехизацией. Так вот, мы знаем, что миссионерами были не только епископы, не только священники, но и миряне, причем не только мужчины, но и женщины. Жены мироносицы, равноапостольная Нина и так далее. Можно множество примеров приводить тех святых, которые проповедовали о Христе. Что касается второго завета, то есть богослужебной жизни церкви. Но если строго подходить, то крестить другого человека может и мирянин при определенных условиях. Вот. Конечно, другие таинства миряне совершать не могут, но они могут участвовать в них непосредственно. И, например, мы знаем, что без чтения и пения, в котором преимущественно участвуют миряне, богослужение церкви не совершается. И своим пением, своим чтением многие могут вот как раз обращать других людей ко Христу, зашедших в храм или слушающих их. Но в строгом смысле, конечно, богослужение это тоже своего рода проповедь о Христе. Вспомним пример с князем Владимиром, с его послами, которые, придя в храм Святой Софии, только побывав на богослужении, они, услышав вот это величественное пение православного богослужения, хотя до этого они и в мечети были, и в синагоге, и в костеле у католиков, но побывав вот на православном богослужении, они действительно почувствовали и сказали, что не знаем, где мы, на небе или на земле находились. И в большей мере как раз крещение Руси, принятие именно православия, ну, как мне кажется, зависит именно от того духовного опыта, который послы князя Владимира, а потом и он сам во время своего крещения пережили как раз благодаря православному богослужению. Ну и, наконец, третье, катехизация. Как научение вере других людей, мы знаем, что первые несколько веков катехизаторы тоже были по преимуществу миряне. И, значит, но, опять же, понятие мирянин – это ведь тоже довольно позднее. Скажем так, что не духовенство, не священники, а кроме священников ведь были и пророки, и учителя. Так вот, учителя могли иметь духовный сан, а могли не иметь. И сейчас в новейшей истории нашей церкви вот этот институт катехизаторов возрождается активно. Мы знаем, что при каждом большом приходе есть приходской катехизатор, который очень часто не имеет духовного сана. И поэтому, вот, отвечая на ваш вопрос, вот возвращаясь назад, может ли мирянин, особенно где-то участвующий на конференции, на какой-то, говорить о Христе, безусловно, может и должен, если позволяют обстоятельства. Если люди хотят его услышать, вот, конечно, может. Потому что если бы проповедь сводилась только к устам одних священнослужителей, то мы бы продолжали жить вот в том замкнутом пространстве церковного двора, как это было в советские годы. Но сейчас голос церкви вышел за пределы вот, церковного двора. И проповедь о Христе звучит из уст не только епископов, священников, диаконов, но и каждого христианина, призванного к этому. Единственное, что нужно уточнить, что если мы говорим о проповеди как о части богослужения, то она, конечно, подчиняется все-таки указанию апостола Павла, что женщина в храме да молчит, учить жене не позволяю, но да учится у мужа своего. И в этом плане, конечно, самвона не допускается произносить проповедь, во-первых, женщинам, но что касается мужчин, то по благословению епископов или священнослужителей допускается в произнесение проповедь богословами, не имеющими духовного сана.
Спасибо, Господи Батюшка. А что касается современных средств миссионерской деятельности, сейчас пространство интернет, оно охватило практически все уголки нашей Родины, и мы имеем огромное количество православных ресурсов. Православие.ру, Правмир и многие-многие-многие другие. Скажите, как относиться к миссии через электронные ресурсы? Можем ли мы считать эффективной такую миссию?
Да, безусловно. Церковь использует те возможности, которые предлагает жизнь и время для распространения миссии. И первая возможность такого социального характера, в которой появляется церковь, это римские дороги. Средства коммуникации, которые существовали в империи. Все дороги ведут в Рим, и, следовательно, все дороги ведут из Рима. И поэтому за короткие 100 лет вся империя была охвачена христианством, Евангелием. Конечно, империя не стала христианской, но Евангелие было провозглашено везде, во-первых, благодаря дорогам, во-вторых, благодаря единому языку, греческий язык, на котором говорили все образованные люди империи, он был таким единым средством коммуникации. И поэтому мы знаем, что даже апостолы, будучи евреями, но практически все написали священные книги на греческом языке. Это первое. Что касается интернета, то в свое время я участвовал в написании учебника по миссиологии, первого учебника нашей церкви, который был разрабатываем на ряде конференций, и сейчас является таким официальным пособием для изучения миссиологии в духовных школах. Так в этом учебнике есть целый раздел «Миссия в интернете», есть раздел «Миссия и средства массовой информации», где буквально по пунктам расписываются основные методы того, каким образом нам использовать эту сферу. Почему? Потому что если мы не будем присутствовать в этом пространстве, в котором живет масса людей, то его займут другие. Его и так занимают все, кому не лень. Но все-таки разные люди, находясь в интернет-пространстве, они сами решают, где им быть, какие сайты смотреть, что читать. И, безусловно, мы не имеем права не сказать о Христе и там тоже. Так же, как мы не имеем права не говорить о Христе и по телевидению, если мы имеем эту возможность. Вот. Собственно, наш телеканал – это одна из таких возможностей, замечательных возможностей, когда люди, которые не хотят смотреть сумасшедшие ток-шоу или глупые сериалы, лучше смотрят то, что может принести пользу их душе. И то, что такая возможность есть и на телевидении, и в интернете, это тоже промысел Божий. И этой возможностью необходимо пользоваться нам.
Угу. Спасибо, Господи Батюшка. А вот есть у нас такая проблема, как христиане только по имени. И мы знаем, с наступлением 90-х годов прошлого века очень многие стали христианами, но вот только по какому-то такому культурному, или даже, можно сказать, не культурному, а такому какому-то маркерному признаку. То есть вот хорошо, теперь я буду православным. Скажите, пожалуйста, можно ли таких людей считать результатом миссии? Или результатом нехватки миссии, или таких людей мы, в принципе, можем не считать православными, или считать. Вот как разобраться с этим вопросом?
Миссия церкви разделяется на два направления – внешнее и внутреннее. Вот внешняя миссия – это проповедь о Христе, не знающем Христа. Это та миссия, которую осуществляли апостолы, которую осуществляли великие миссионеры, такие как святитель Иннокентий Московский, вот, и многие другие. Но есть и внутренняя миссия. Это проповедь о Христе крещенным, но не просвещенным. Тем, кто, вот, как вы сказали, формально крещен, но не научен вере во Христе, не воцерковлен. И вот внутренняя миссия, она поэтому имеет другое название – воцерковление, катехизация. Это все синонимы того процесса, о котором говорит как раз третье повеление Христа. «Учите их соблюдать то, что я повелел вам». То есть быть христианами не по букве, а по духу. И, конечно, вот вся деятельность большинства священников направлена именно на катехизацию, именно на научение своих прихожан, которые приходят к нам в храм, вот быть настоящими христианами. И если дает Господь возможность еще сказать где-то вне храма о Христе, то, конечно, батюшка должен этим пользоваться. Но главная задача – это, конечно, говорить о Христе, той пастве, которую мы имеем. И вот мне на ум пришел замечательный пример с нашим великим святым, миссионером, святым праведным Иоанном Кронштадтским. Он тоже великий миссионер. Он горел духом миссионерства, когда хотел принимать духовный сан, он хотел ехать к язычникам в дальние страны, чтобы возвещать о Христе. А Господь ему показал, что да вокруг тебя язычники, по сути, живут. То есть оставайся здесь и будь здесь светильником веры. И он был миссионером, вот как раз для нашего города, да, а впоследствии и для всей империи. И вот таких множество примеров тоже мы можем назвать. Поэтому, конечно, с одной стороны, вот нужно понимать, помнить слова Господа, что не вы меня призвали, а я вас призвал. И никто не может прийти к Отцу моему, если я не приведу его. То есть в этом плане нужно каждого приходящего к нам христианина понимать как того, кого сам Господь привел к нам. И чем чаще мы будем об этом вспоминать, тем больше любви даже мы будем воспитывать в себе к ближнему. Вот. А с другой стороны, вот, конечно, это убережет нас во многом от того прозелитизма, который, как мы уже сказали, недопустим у нас. То есть христианство, православное христианство уважает свободу выбора другого человека. И даже в диалоге с иноверцем наша задача не унизить его и даже не обратить в свою веру, а показать ему вот красоту нашей веры. А выбор уже он должен сделать сам. И если он сделает этот выбор, то он будет осознанным и ценным в глазах Божьих намного сильнее, чем если мы его чем-то завлечем, а через какое-то время человек разуверится и уйдет из церкви.
Спасибо, Господи Батюшка. Хотелось бы задать вопрос вам о Священном Писании. Потому что, когда мы видим миссионеров и проповедников из западной среды, то они делают такой первостепенный акцент на Священном Писании. А, ну, может быть, это мое представление, мое, может быть, заблуждение. У меня складывается такое впечатление, что у нас очень часто проповедь строится на каких-то, может быть, отвлеченных вещах, но не укореняется в Священном Писании. Как вы считаете, есть такая проблема или это, ну, может быть, иллюзия?
Ну, не знаю насчет проблемы. Здесь, безусловно, я могу сейчас о себе сказать. Не могу, не буду про других там батюшек говорить ничего, а скажу про себя. Да, когда я поступил в духовную семинарию, вот одним из таких, ну, скучных, схоластических предметов был катехизис, который состоял по большей части в, значит, зубрежки цитат из Священного Писания, касающихся тех или иных предметов нашей веры. Но я постарался сразу смотреть на этот предмет не как на сухой и скучный, а как на особо важный. Почему? Потому что действительно, вот на Священном Писании держится наша вера. И если мы хотим убедительно говорить о нашей вере, то мы должны подтверждать свои слова высшим авторитетом. Авторитетом либо самого Спасителя, либо его апостолов. И если мы знаем то, о чем говорили апостолы, и опираемся на их слова, то наша проповедь приобретает особый смысл. Вот. Мы уже, что называется, не от себя тяну городим, А мы продолжаем говорить то предание, ту традицию, которая берет свое начало от слов самого Господа. Более того, я как бывший преподаватель Священного Писания Нового Завета в духовной семинарии скажу, что на самом деле в нашей Библии есть ответы на все вопросы жизненные. Вот. Важно только их знать, найти и выразить. И вот во многом хорошие духовники, хорошие пастыри, они отличаются от нас, ну, от меня лично, тем, что они знают эти ответы. Вот им задали вопрос, вот, а они отвечают тем, что когда-то сказал какой-то пророк, или апостол, или сам Господь. И, конечно, когда для человека звучит вот этот ответ самой божественной премудрости, а не каких-то моих там измышлений, которые могут быть и неверны на самом деле, вот, то он, безусловно, воспринимается во много серьезнее. Поэтому я всегда, когда обучал студентов, и до сих пор, когда вот провожу какие-то катехизаторские беседы у себя на приходе, всегда подчеркиваю важность чтения Священного Писания, без которого невозможно подлинного богопознания, особенно для тех, кто умеет читать. Да, мы знаем некоторые примеры, когда, как, например, Мария Египетская, читать не умела, но все-таки она цитировала, даже она цитировала Священное Писание. И уж тем более грех тому, кто умеет читать, но не хочет, да, познавать вот эту премудрость Духа Святого, которая заложена в наших священных текстах, в нашей Библии. Без этого нельзя говорить о Христе, не зная Писания.
Спасибо, Господи, батюшка. Отец Александр, следующий вопрос. Я заранее знаю, что он несколько неоднозначный, ответа на него однозначного быть не может, поэтому я, наверное, спрашиваю исключительно вашего мнения по данному вопросу. Роль Святой Евхаристии, роль причастия в миссии. Как вы считаете, какова эта роль? Потому что сейчас часто бывает так, что наши православные миссионеры хотят поскорее подтянуть человека к чаше евхаристической. Нужно ли это, или же все-таки человека нужно некоторое время готовить для того, чтобы приступить к своему первому причастию?
Значит, если мы говорим о человеке некрещенном еще, то, безусловно, я считаю, что он должен пройти некий подготовительный период, период оглашения. И только после этого уже, значит, покрестить и допустить к святому причастию. Но если мы говорим о человеке уже крещенном, но не знавшим о Христе, то здесь все-таки нужно вот что учитывать. Конечная, ну, такая глобальная цель миссии Церкви – это создание новой поместной Церкви на земле. если мы не говорим о спасении, да, о вечности. А вот если мы говорим о земле, то это создание новой поместной церкви. И вот последняя поместная церковь, которая вот, родилась в 20 веке, это американская поместная православная церковь. Но локальной задачей миссии это создание нового прихода. Вокруг, конечно, святого причастия. И поэтому вот в этом смысле для меня, конечно, видится значит, цель проповеди – это не только и не столько рассказать о Христе, а привести человека в церковь. Ввести его вот как раз в церковные таинства. Очень часто, конечно, да, я знаю о тех двух мнениях, о которых вы сказали, но я придерживаюсь все-таки мнения о необходимости привести человека к Святой Чаше как можно быстрее. Почему? Потому что перед Евхаристией человек проходит таинство покаяния, да? И все-таки нельзя умалять действия Божия в святых таинствах на душу человека. То есть мы можем сколько угодно рассказывать человеку о важности нашей церкви, о необходимости достойного принятия тела и крови Христовых. Он может умом как угодно это понимать, но, а может не понимать. Но его личное участие сначала в таинстве покаяния, а потом в таинстве Евхаристии намного важнее, я считаю, чем все наши разговоры. Потому что в этих таинствах сам Бог входит в его сердце и дает ему силы и возможности измениться изнутри. Да, он может этого не понять сегодня, но он это может понять через месяц, а может через год, даже если он уйдет после этого. Вот. Но уже то, что он причастился, это уже великое благо для него. Вот. И поэтому каких-то искусственных препятствий мы не имеем права создавать, я так считаю. Но если это только не какие-то канонические препятствия. Вот. Опять же, важно помнить, да, то, что если этот человек пришел, то не просто так, Христос его привел. И я лично не могу его как бы отогнать, но да, если нет никаких канонов, запрещающих ему причаститься, вот. То есть я в своей практике всячески стараюсь его допустить. И только либо его нежелание причаститься, либо какое-нибудь легкомысленное отношение может оградить его от этого. Конечно, всех приводить к чаше этого тоже нельзя. Все-таки надо помнить, не лобзание ти дам яко Иуда. Не допустить вот этого лобзания Иуды. Мы не, для этого во многом и существует прежде Евхаристии таинство покаяния, когда священник и выступает в роли судьи той властью, которую дал Господь, да, кому отпустите, отпустятся, на ком оставите, останутся. Вот. Но при этом, конечно, нужно помнить, что священник все-таки судья милостивый, милосердный. Вот. И это мое мнение, безусловно, но я так считаю, что задача как раз миссионерской деятельности привести человека ко Христу, к Евхаристии, к причастию, а дальше уже его свободная воля будет избирать, либо она постарается сохранить в себе эту благодать и научиться чему-то большему, либо же проигнорирует ее. Но это уже, безусловно, действие самого человека, его свободный выбор. Вот. И моя задача его к этому выбору подвести, чтобы он его сделал. Потому что пока он не причастится, у него вообще как бы выбора нет никакого. То есть он во грехе, получается, да, и дьявол как бы давлеет над ним. А вот в этих святых таинствах все-таки Господь вмешивается в его жизнь. И это важно помнить, я думаю. Не сводить миссию только к действиям одного миссионера. Вот. А понимать, что мы лишь соработники у Бога. А главное, это делает Бог. И чтобы Господь что-то сделал с этим человеком, нужно его подвести к этому, к святым таинствам.
Спасибо, Господи, батюшка. Отец Александр, но ведь миссия – это не только слова, это, наверное, и дела. И как вы считаете, вот какие дела веры являются наиболее продуктивными в деле миссии?
Ой, отче дорогой, это вопрос такой всеобъемлющий, который, с другой стороны, да, строится еще на одном важном, замечательном высказывании нашего Спасителя из Нагорной проповеди. «Так, когда просветится свет ваш пред человеки, и когда видят ваши добрые дела, и прославит Отца вашего Небесного». Вот добрые дела – это то, без чего не может быть христианина. То есть злой христианин – это алогизм, это парадокс. То есть христианин не может быть злым, или наоборот, да, злой человек не может быть настоящим христианином. Вот поэтому действительно стремиться искоренять зло в себе, и это что касается цели уже духовной жизни, и стремиться делать добро другим. Вот в чем это добро заключается, зависит от тех обстоятельств, в которых каждый из нас живет. И что касается вот миссионерских дел, если о них мы говорим, то, конечно, следуя концепции, есть множество различных направлений в миссионерской деятельности. Это и социальная деятельность, и работа с молодежью, и катехизаторская деятельность. Сейчас в нашей церкви они получили даже уже свое отдельное направление. Вот. Но все это как бы в широком смысле слова представляет собой миссию церкви. Это и, значит, различные, ну, апологетическая деятельность, вот как раз защита веры перед лицом иноверия или безбожия и так далее. И вот их масса, этих направлений, я не буду сейчас их перечислять, я скажу о том, что если человек действительно живет по-христиански, то будем трудиться в том, куда нас поставил Христос. И в этом плане апостол Павел, да, как он говорит, что иных Бог поставил апостолами, иных пророками, иных учителями, иным дал дары веры, иным дары пророчества, иным дары говорения на языках, а другим толкование этих языков. Каждому Дух дает, как хочет, но все эти дары изливаются от одного и того же Духа. И поэтому вот у каждого из нас есть свои предпочтения, свои таланты, которые мы и можем применять в том, в чем Господь благословляет. Некоторые святые, например, апостол Павел, он был и апостолом, и пророком, и учителем, то есть у него было множество талантов. Вот. А у какого-то человека даже один талант или два таланта. То есть вот ему нравится, да, одному богословие, а другому строительство. И каждый действительно может и должен вот эти свои таланты реализовывать в том, в чем благословляет Господь. И поэтому, исходя из той ситуации жизненной, если я говорю о себе, вот, в которую Господь меня ставит здесь и сейчас, из тех возможностей миссионерства, я и выбираю тот максимум, который... как нужно действовать. Сейчас у меня вот храм-часовня маленькая, где несколько всего прихожан, но при этом как бы минимальные возможности. То есть у нас нет возможности заниматься социальной деятельностью. У меня практически нет никакой молодежи. Вот. Но у меня есть дети, у наших прихожан есть дети. И поэтому, раз есть дети, значит, можно открывать детскую воскресную школу. Что, собственно, мы и сделали. Дальше есть взрослые люди, ага, значит, с ними тоже можно беседовать. Значит, мы открыли лекторий для взрослых, на которых сначала это был еженедельный, сейчас ежемесячный лекторий. Вот. Дальше есть возможность, значит, создать интернет-сайт. Вот. Мы его тоже создали, и в интернет-пространстве вот, наш храм тоже участвует.
А, батюшка, может быть, озвучите название вашего сайта?
Сайт звучит просто русскими буквами храмнаберегу.рф. Одним словом.
Храмнаберегу.рф.
Да. Вот... если кому-то интересно, можете зайти познакомиться. Я бы развернул и другую деятельность, намного больше, но пока Господь смиряет, вот давая то, что имеем. И поэтому более многочисленные приходы, у них, как мы видим, больше возможностей для миссионерской деятельности и они больше делают, но не делать совсем ничего, это, конечно, очень плохо. Помнить нужно нам всем предостережение апостола Петра, что когда явится пастырь-начальник, то каждый из нас даст ему ответ. Вот. И поэтому не зарывать свои таланты, подобно тому ленивому и лукавому рабу, который еще и господина обвинять начал своего.
Вот. Спасибо, Господи, батюшка. К сожалению, время наше уже истекло. Прошу вас, благословите нас на прощание.
Божие благословение всем нам на добрые дела во славу Христову.
Спасибо, Господи. Дорогие друзья, я напомню вам, что с нами сегодня был кандидат богословия и магистр теологии, настоятель храма в честь святителя Николая Чудотворца в квартале Новая Скандинавия иерей Александр Гинкель. Ведущий диакон Михаил Кудрявцев. Всего вам доброго, до новых встреч!